Кочетов, журналист у нас на... Хотел сказать прямой связи, нет, у нас в студии. Здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Я вот как раз хотел спросить, не скучаете по прямому эфиру?
Я не могу сказать, что я скучаю по прямому эфиру, но в прямом эфире работать лучше. В прямом эфире работать легче, на самом деле. Просто ну, прошлое же свое не отрежешь, а поскольку я все-таки много лет провел, в том числе в спортивных репортажах, то там прямой эфир, и там нет сценариев. Ты выходишь, и ты не знаешь, что будет через 5 секунд или через... Ты не будешь тексты заранее никакие писать и думать. Ты должен по ходу соображать.
А свой первый прямой эфир помните?
Прямой эфир, наверное, не помню. Но это было очень давно. Я прошу прощения, Вадик. Но это было... Страшно произносить такие вещи. Но это было, наверное, примерно 50 лет назад. Ну, может быть, чуть меньше. Но вот именно прямой эфир... Не помню.
Я специально начал с такого, казалось бы, расскажите о смешных случаях в вашей жизни и так далее. То, о чем нельзя спрашивать у журналистов. Но это действительно интересно про эфир и восприятие, потому что кто-то забывает, каким был первый прямой эфир. Кто-то говорит, что я как в космическом корабле оказался, потому что все фокусировалось вокруг микрофона или вокруг камеры и вообще ни о чем не мог думать. Да. Если вспомнить какой-то эпизод, который мог бы охарактеризовать начало вашего работы на телевидении, вашей работы, он какой? Вот когда вы это осознали, я на телевидении работаю.
Не, ну, попасть на телевидение работать, это было тогда высшим счастьем. Как говорится, с телевидения, если увольнялись, то только вперед ногами. Это касалось не только Москвы, там, центрального телевидения, но, я уверен, также касалось там латвийского телевидения, и петербургского, и новосибирского. Это была работа такая. Ничего там особенного не было, никаких специальных зарплат не было. У меня, ну, старшие поймут, у меня в течение 10 лет зарплата была 130 рублей.
Как у инженера?
Моя ставка. Получается. Ну, просто вот, такой, вот такая зарплата там корреспондента, потом как-то менялось название, там, редактор. Вот. Но это как бы было... Это было почетно, статусно. Не то, что меня там все двери открывали везде на улице. Нет, ну как-то вот я на телевидении работаю. Оно было одно. Поэтому ты куда-то смотрел, говорил, здрасте, с телевидения беспокоит. А это уже, значит, тебя не пошлют на несколько букв, будут слушать. Что-то. Поэтому вот как-то с чего началось, я очень хорошо помню, как меня первый раз послали на съемку. Вот это я помню, для новостей. Спортивный сюжет.
То есть, это изначально все-таки был спорт?
Да, это изначально был спортивный отдел, потом это стало редакцией телевидения, спортивной редакцией телевидения в Ленинграде, потому что страна готовилась к Олимпийским играм, увеличивали про спорт везде, значит, вещание, в том числе вот в Ленинграде на телевидении делал целую редакцию. И возглавил ваш хороший знакомый Геннадий Орлов, тогда молодой и уже известный комментатор. Был моим начальником Гена много лет. Вот, и меня послали на съемку. Я сейчас скажу одну вещь, среднее поколение не поверит, потому что это значит, что я очень старый. Значит, на что снимали, Вадик, ты не сможешь догадаться с трех раз. На что снимали мы?
Ну, тогда, я предполагаю, были камеры.
Ну, камеры сейчас есть, вот и ваши камеры снимают нас, сейчас это тоже камеры.
Ну, не интригуйте, расскажите, чтобы...
Значит, чтобы просто понимать, на каком уровне находилось тогда телевидение, это 77-й или 78-й год лета. Я еще тогда как бы формально чисто студентом там занимался спортом, но пошел типа на практику там. Вот. Значит, со мной поехал корреспондент, он же оператор. Звали его Бенедикт Вольфович Шац, Веня Шац, который сам снимал на чехословацкого производства кинокамеру. Кинокамеру «Адмира» я запомнил навсегда. На 16 миллиметров это было лучше, чем 8. 8 – это любительская, а 16 – кинопленка, не видео.
То есть, можно
видео
было в кинотеатре показывать?
Ну, нет, ничего, никакого видео не было. Кинопленка черно-белая и немая. И нужно было сделать сюжет для новостей большого ленинградского телевидения. На каком техническом уровне мы находились? Черно-белая съемка, немая. И нужно было потом написать текст какой-то, записать на магнитную пленку, сделать копию на другую пленку, связать с кинопленкой, смонтировать и показать в эфир. Это древность каменного века. И это было на моем веку.
Но это артхаусно даже получалось.
Это уже хуже, чем артхаус. Это просто уже дом ужасов сегодня. Видео вот это все, битакам, это появилось же уже на моем веку.
А когда появилась политика в спорте? Или она всегда была? Потому что, ну, считалось, может быть, на уровне стереотипа, что на советском телевидении без политики были погода и спорт. Говорят, нет, и погода, и спорт тоже были с политикой, но...
Конечно.
Вот когда вы поняли, что спорт – это политика?
Или... Так а понимать этого было не нужно. Ну, с одной стороны, нужно было говорить, что спорт вне политики, но все же прекрасно понимали, что спорт – это большая политика. Просто один пример, простой самый. Два примера. Один. Фигура человека, который выходил в программе «Время» в Москве, читать новости спорта, вот программа «Время», потом спорт, после спорта только погода. Этот человек утверждался в ЦК партии. То есть, рожа, которая появляется в программе «Время», утверждалась в ЦК партии. Их всего было на всю страну, там, наверное, 6 или 7 человек. Когда Москва вещала, страна же огромная, Советский Союз, на Дальний Восток есть разница часовых поясов, на Дальний Восток выходили более молодые. А вот центральное, то, что видит в Москве, Брежнев, там все начальство и так далее, в европейской части, в том числе и в Балтии, значит, там 6-7 человек. Ну, Озеров, Маслаченко, Дмитриева, Чискидов, Сурков, Майоров, я сейчас не Дымарский. Вот, наверное, и все. И, может, я кого-то пропустил. Это утверждалось в ЦК партии. Хотя, на самом деле, ничего специального в этом нет. Ты выходишь, перед тобой либо суфлер, а если не было суфлера, то бумажки, на которых сказать: «Здравствуйте, дорогие товарищи, в очередном матче чемпионата страны по футболу московский ЦСКА одержал убедительную победу над командой «Спартак» со счетом 3-1». Что тут такого уметь-то? Ну, ничего же, ну, это говорящая башка ЦК партии. Это один пример. И второй. Когда в 72-м году, я про хоккей, в Латвии любят хоккей.
72-й год – это суперсерия.
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 Сентябрь. Во время Олимпийских игр в Мюнхене, одновременно это совпало с Олимпийскими играми и с терактом, знаменитым арабским терактом в Мюнхене. Так вот, тогда же не было интернетов, тогда не было ничего такого специального. В спортивной редакции, естественно, принимали этот репортаж в Останкино. Репортаж вел Николай Озеров. Разница во времени. Это приходилось на ночь в Москве. Каждый раз сидел ответственный человек. По-моему, как правило, это был Аркадий Ратнер. Был такой деятель спортивной редакции. Мне кажется, он жив. Или, может быть, недавно ушел из жизни. В всяком случае, он принимал, смотрел внимательно. Сидел страхующий комментатор. Всегда, когда из-за границы кто-то ведет репортаж. Если канал оборвется, звук, то под картинку вступает кто-то другой, кто ведет репортаж. Это нормально. И... счет фиксировался. После чего лежал номер телефона, по которому следовало немедленно позвонить и сообщить все подробности матча и счет ночью. Это, грубо говоря, был телефон, находившийся недалеко от Брежнева. Условно говоря, в его приемный дежурный там помощник, который всегда дежурил, первый человек Советского Союза, приказ был: вы должны сообщать, как только закончится матч, все подробности. Потому что Леонид Ильич может ночью позвонить. Или кому-то, кто может, имеет право. Вот на каком уровне.
То есть, получается, телевидение создавало продукт для всей страны и отдельно для Леонида Ильича Брежнева.
Ты будешь очень смеяться, но Розочка тоже умерла. Такой анекдот одесский вот из этой серии. По поводу лично для Леонида Ильича. Это было при мне. Это была Олимпиада в Москве 80-го года. Вещание было... Ну, вся страна работала. Олимпиада в Москве, там... Были санкции, бойкот, там советскому народу об этом громко не говорили. Олимпиада есть Олимпиада. Вещание, часть программ соревнований показывали на главной, первой программе, которая шла во всех республиках страны, везде, на первой кнопке. И отдельно еще был четвертый канал, такой образовательно-развлекательный. Туда зафигачили много разного спорта. Была придумана целая программа передач, и там... В 13.00 стрельба из лука, в 13.30 прямое включение гонки на байдарках, в 14.15 предварительные там схватки борцов, в 15.30, я не знаю, там баскетбольные матчи. Особенно в первые дни, там до хрена этих видов спорта, медалей мало, значит, поставили кучу времени в эфир. Проходит первый день и вызывает спортивных начальников, вызывает Мамедов. Мамедов был... страшный человек, в смысле того, как его боялись. Но очень умный человек. Это был первый заместитель министра телевидения Лапина, председателя Госкомитета. Высокий, статный красавец. Энвер Назимович, кажется, его звали, Мамедов. Он умер совсем недавно, в возрасте 100 лет. С таким холодным лицом, с весьма богатым опытом. Он начинал свою карьеру переводчиком на Нюрнбергском процессе. Был ли он в высоких чинах или не был в высоких чинах, никто не знал, но боялись его как огня. А он был такой абсолютно европеец с языками иностранными. И он вызвал спортивных руководителей редакции вот первый день Олимпиады и сказал: у вас там много всяких разных передач, всякая стрельба из лука и так далее. И много всяких вокруг про историю, там разговоров, каких-то воспоминаний про 1912 год. Товарищи, показывайте народу больше спорта. И имейте в виду, Леонид Ильич, он любит бокс. А было известно, что Брежнев любит хоккей, а Летний любит бокс. Подумайте о том, как показывать побольше бокс. Он сейчас на отдыхе в Крыму. Подумайте, как показывать. А тогда боксеров была какая-то дикая туча там. Боксировала с утра до вечера. И что делать? Брежнев в Крыму. А в Крыму не принимают четвертый канал технически тогда. Это же сегодня есть интернет и цифра. И мужики стоят. Приказ. Брежнев хочет смотреть бокс. Сидя в Крыму. Где он там был? В Фаросе или я не знаю, на какой резиденции. У вас вопрос об жизни и смерти. И что ты думаешь? Есть такой человек, он живет сейчас во Франции, зовут его Генрих Зигмундович Юшкевичус, литовец, который был главный технический начальник Госкомитета по телевидению. Бог, царь и бог технический. Потом он в ЮНЕСКО работал и, по-моему, остался жить в Париже, мне так кажется. И он сумел решить этот вопрос буквально за несколько часов. То есть, что-то где-то, чего-то, и в Крыму появилась четвертая программа. Может быть, только на даче Брежнева. Этого никто не знает. Но у Брежнева был. Расчистили время в эфиры под бокс, и с утра до вечера показывали предварительные бои боксеров. Вот так было.
А когда Олимпиада 80-го года, там же смерть Высоцкого, да. Опять же, политическая составляющая, то, что война в Афганистане. Как это все ощущалось внутри телевидения?
Никак.
Смерть Высоцкого. Они никак. Же знали, наверное.
Нет, знали в Москве, безусловно. Я помню, я как раз был на боксе, после репортажа спустился в пресс-центр, и там сидит какой-то человек, внимательно на меня смотрит и говорит: а вы знаете, что умер Высоцкий? Это было в день смерти Высоцкого, по-моему, 25 июля, мне кажется. Разгар Олимпийских игр. А что касается войны в Афганистане, ее вообще просто в публичном поле не существовало вообще. Вот как сейчас, вот прямо сегодня. В публичном поле в России не существует диверсии или теракта в Москве возле ресторана. Как бы весь мир об этом говорит, ну, как бы официоз нет. Если надо, не будут говорить. Ну, так, соответственно, что ж, все, кто наверху, все прекрасно понимали, из-за чего бойкот Олимпийских игр, и все это знали, и американцы почему бойкотируют, из-за Афганистана. Но для нас... Для тех, кто вел репортажи, особенно там я вел репортажи на радио тогда, была совершенно четкая установка. Не существует никакой политической тематики и никаких вообще ничего. Вы ведете спортивные репортажи. Мяч налево, мяч направо, удар попал, не попал, защитился, атаковал, блям-блям-блям, молодец, чемпион.
А если спортсмены из КАП-стран? Ну, понятно, США не было.
Придерживайтесь принципа объективности, говорилось. Потому что уж раз приехали на Олимпийские игры, дискриминировать никого нельзя. Ну, понятно, что вы болеете за своих. Это, естественно, само собой. Само собой. Но дискриминировать не надо. Не надо выпячивать иностранных чемпионов слишком сильно. Ну, и дискриминировать не надо. А дальше... Товарищ, ну вы же умный человек, иначе бы вас не позвали сюда работать, правильно? Ну так вы включаете свою думалку и дальше уже шурупьте ей сами. И мы посмотрим, насколько вы умный. Дальше будем вас либо продвигать, либо...
А телевидение, вот это наследие, когда для Леонида Ильича создавали отдельный там фактически канал на даче и так далее. Вот недавно тут рассуждали, что не создают ли отдельные выпуски новостей для Путина. Эта информация не подтвердилась, но в косвенном виде...
Это невозможно.
Кто-то говорит, что да, ему что-то отдельно нет, там, нет, может это, быть, это не дают. Вот телевидение, это ну, это всегда было, что оно обслуживает еще и руководителя страны отдельно. Вот ельциновскую Россию, путиновскую Россию.
Ну... Ельцинская Россия, начиная с Горбачева.
Там у них тоже вокруг телевидения.
Нет. Начиная с Горбачева, в этом на самом деле, на мой взгляд, величие значения Горбачева. что на экраны советские, в газеты, на страницы советские стала попадать правда.
Не газета, вот. А настоящая правда.
Да, стала попадать настоящая правда. Но это старый анекдот. Помнишь, когда в советский анекдот, тогда в газетному киоску подходит и человек и спрашивает, скажите, правда есть? Кончилась правда. А что есть? Труд за 2 копейки и гудок. Была такая «Гудок» газета.
Это железнодорожная.
Да. А «Труд», на всякий случай, была самая тиражная газета СССР. Больше, чем «Правда». Профсоюзная читалась. Нет, настоящая «Правда» стала попадать на экраны, и это произвело эффект разорвавшейся бомбы тогда. Вот эта гласность, когда началась. И с этого момента Советский Союз покатился к своему краху, потому что народ стал узнавать правду о прошлом и о стране. И даже когда вот был первый съезд народных депутатов, это уж я был совсем взрослый, это был 89-й год, май, сколько времени прошло, 37 лет назад, когда в прямом эфире показывали с утра до вечера заседание съезда народных депутатов.
Я смотрел, я помню.
Да?
Я
смотрел. Ну, еще школьником, конечно, школьником.
Да, да, маленьким, я во втором классе.
Да. Но это был круче любого блокбастера, потому что у всех на работе стояли включенные телевизоры. Это по несколько часов в прямом эфире. И люди, там депутаты, выходили. И как начали просто правду резать, что где плохо, да что где как чего. Это не случайно народ уже прозвал бешенство правды матки тогда. И это было совершенно другое время. То есть, в этот момент время повернулось. И Ельцин, как к нему не относиться, как к царю, там, как к человеку с инстинктом власти, как к человеку, который сам, в общем, выбрал того, кто сегодня находится на троне и так далее. К нему много претензий есть и к тому, что он вел неспортивный образ жизни и все такое.
В теннис играл?
В промежутках между. Да, но он не ущемлял журналистов, он там терпел нападки, терпел критику справа, слева и так далее. Вот. А до этого в Советском Союзе, ну как, естественно, есть ЦК партии, он не ошибается, партия не ошибается, есть генеральный секретарь. Кстати говоря, вот этот Лапин, Сергей Лапин, многолетний министр спорта, да, простите, телевидения и радио, да. Председатель Государственного комитета, он пользовался совершенно особым... имел совершенно особый статус, не прописанный формально. Председатель Государственного комитета, но это министр, фактически. Но он не был членом Политбюро, он не был кандидатом в члены Политбюро. Но все знали, что он в хороших отношениях с Брежневым, напрямую. И даже я щенком был 22 лет, перед Олимпиадой нас, комментаторов, собирали. Я был самый молодой в бригаде комментаторов. Там, то есть, тут Озеров, Маслаченко, Дмитриев, Чискида, все великие звезды. И я тут шнырь такой, болтаюсь где-то сбоку. Значит, вызывали меня. Было совещание у Лапина. Ну, какое совещание? Накачка, по большому счету. И все... Да, там, может, окно прикрыть чуть-чуть, потому что там сирена слишком сильно. И все сидят и слушают начальника. И он в проброс говорит, когда мы вчера ужинали с Леонидом Ильичем, или обедали с Леонидом Ильичем, и все же понимают, что это не просто так.
Значит, то есть, случайно брошенная
фраза. Случайно бросит, показывающий уровень. И Лапин был такой суровый, махровый сталинист, и антисемит редкостный. Вот. И он, конечно, там говорил, значит... Маслаченко, я помню. Маслаченко – суперзвезда и футбола, и репортажа. И он ему сказал, Володя, а что ты там на прошлой неделе начал что-то говорить? Какую-то ерунду. Говорит, какую, Сергей Игоревич? Ну, что ты там сказал? Шахтер в оранжевом и в атаке. Это что, по-русски там? Говорит, так я импровизировал. Володя говорит, сначала завизируй, а потом импровизируй. Таким каменным голосом. И, мягко говоря, повисла тяжелая пауза в этом в зале или в кабинете, где мы сидели. Ламин был главный хозяин. Я видел, как один раз он с министром каким-то разговаривал, как с мальчишкой. То есть, был понятен его статус. И, конечно, его ослушаться никто не мог. И он... что там? Шаг влево, шаг вправо, расстрел, грубо говоря. И многие люди лишались эфира там за разные вещи и увольнялись. А, были случаи... Но я думаю, что меня, может, за это простят. Чисто политические к вопросу. Наум Дымарский известный спортивный обозреватель Ноам Александрович, очень хороший и умный человек. Он был еврей. Это никак не отражалось на, во всяком случае, на его карьере, в том смысле, что он был в числе людей, которых допускали до чтения новостей спорта в программе «Время». Это высшее доверие. Там не имеет значения, кто ты там. Китаец, русский, еврей или поляк. И все было нормально. И вдруг в какой-то момент стало известно, что, если я не путаю, его сестра уехала за границу. Ну, взрослый человек, ну, все нормально, ну, взрослые люди. Ну, сестра взяла и приняла решение поехать в другую страну. По-моему, она уехала в Америку, мне кажется. И Ноам Александрович, как человек опытный и прошедший еще школу сталинской журналистики, он юношей, он пошел к Лапину напрямую, чтобы понять, какая будут ли санкции против него. Ну, потому что такое было время. Если ты должен быть безупречен во всем, даже в своих родственниках. И Лапин ему сказал, все в порядке. Никаких проблем. Работайте. Вам нет никаких претензий. Отлегло. Но с телевизионного эфира Дымарского убрали. Он остался работать на радио. Вот пример реальный.
Понимаешь? А Лапин, он... ну... легенда, в каком-то смысле, конечно, человек-легенда. Но он ведь потом его Кравченко заменил, да? Если не ошибаюсь, Лапина.
Начал. Лапин кончился вместе с брежневской эпохой, скажем так. Там были Кравченко, потом был Аксенов, ныне забытый тоже такой из Белоруссии человек. Это в 88-м году точно, по-моему, был Аксенов. Кажется, до этого был Кравченко. Потом Кравченко возглавлял ТАСС, если я не путаю. И он отец известного журналиста Антона Ореха.
Он написал книгу «Как я был телевизионным камикадзе».
А, ну да, он попадал в перестроечное время, это расстрельное было место, 100%.
Там Ельцин с Горбачевым,
конечно,
выясняли отношения, и на телевидении это тоже все.
Конечно, но это ближе к концу, потому что сначала был просто Горбачев, и началась перестройка, а как быть тут, а что можно, чего нельзя, это застрелическое можно. Но Кравченко вошел в историю, в том числе как человек, который брал интервью у Горбачева в самом конце карьеры. И здесь на днях кто-то вспоминал, может быть, Юрий Федоров, известный военный аналитик, эксперт, кто-то из старшего поколения, что вот был только один случай, когда директор ТАСС, то есть главный начальник всей официальной информации в СССР, сам берет интервью у кого-то, тем более у первого лица. И этот вопрос вот сейчас возник, когда все увидели, как Андрюха Кондрашов, нынешний директор ТАСС, берет интервью у Лаврова. Директор ТАСС этим не занимается. А раз так, то это значит, какая-то политическая большая подоплека есть под этим. Вот только что было интервью Лаврова, значит, который брал Кондрашов. Вот. И да, Кравченко был, а потом был Аксенов. Потом я уже не помню, что там было и кто. Кстати говоря, вот насчет Лапина и Мамедова, раз мы об этом заговорили. Ломамедов был первый зам. Боялись его, конечно, как огня. Но он, пройдя серьезную школу, там, военный переводчик в эпоху Нюрнбергского процесса и позднего Сталина, это же минное поле вокруг. Одна ошибка, и все это сгорело. Еще и фамилия азербайджанская. Он, по-моему, наполовину был азербайджанцем по отцу. Это он спас для советского зрителя Штирлица.
А как это было?
А потому что верхушка, начиная с Лапина, были против этого. И верхушка в ЦК партии. Суслов. Ведь Штирлиц вышел... А
Суслов один из влиятельных
людей. Главный политический. Глава по идеологии, да. Да-да-да. Штирлиц вышел летом 73-го года, в августе. Что сегодня представить, что топовый продукт телекомпании выходит в эфир в мертвый сезон августовского отпуска всеобщего.
Мертвый сезон тоже не случайно.
Да. Ну, уже в августе, ну, премьеры ставят в сентябре, когда народ выходит из отпуска. Ну, тогда не было коммерческого телевидения. И фильм не хотели показывать. А снимал его как раз «Объединение экрана», если я не ошибаюсь. То есть, это кинокомпания внутри телекомитета. Для телефильмов. Штирлиц не показывали в кинотеатрах. Это был телевизионный фильм. И Мамедов отстоял его. Он мог разговаривать по телефону там, с шестерками в ЦК партии. Не то, что там на равных.
А чем мешал Штирлиц тогда?
Это как раз тот вопрос, который, как я понимаю, звучал из уст Мамедова, когда он говорит, чего боитесь? Это впервые были показаны умные враги. В чем-то вызывавшие симпатию по-своему. Ну, разные там были персонажи. Но главное, что до этого всех фашистов показывали тупыми животными, которые только несут смерть, убивают, все подряд сжигают. Ну, понятно, образ врага, который надо уничтожить. А здесь вдруг какие-то интриги, размышления, потом они все красиво одеты. Со Штирлица начали в народе употреблять слово «нацисты», которые сегодня все говорят. До Штирлица все говорили «фашисты».
Фашисты – это из Италии. Там.
Фашисты из Италии, мы тогда этого ничего не знали. Мы знаем, вот фашисты, от которых мы победили. Все воевали с фашистами. А нацисты, НСДАП, вот это вот все, характер нордический, трым-пым-пым. Это все началось со Штирлица. И Мамедов отстоял его, говоря, вы не понимаете, что тем самым вы покажете, что враг был умен и хитер. Это было не сброд животных тупых, а это были очень умные, опасные враги. И их сумели победить наши советские военные, ну, солдаты и разведчики в том числе. И он вышел в эфир. А вопрос такой был.
Вот эта трансформация телевидения, перестроечное телевидение, появляются новые программы, появляется возможность говорить то, что не говорили раньше. Это быстро все происходило? Вот насколько это был постепенный процесс, или это произошло буквально в один день? Это изменение телевидения.
Нет, ну в один день такие вещи не происходят. Ну, просто
я утрирую, но там, не знаю, месяц-два, и вдруг все поменяется.
Вдруг в воздухе появляется свежий ветер перемен, свободы. И наиболее талантливые люди улавливают его быстрее неталантливых. Первые большие таланты. Когда можно что-то попробовать, и если до этого даже не проси, то вот здесь могут разрешить. И именно таким образом стали появляться тогда первые вещи. В чем там обычно вспоминают там программу Володи Молчанова, ныне покойного, светлая ему память. Там вот то, что он вел программу «До и после полуночи». Или там программа «Взгляд» и некоторые другие, но...
Ленинградское телевидение было тоже.
Ленинградское телевидение – это в первую очередь Володя Максимов. Дай ему Бог здоровья, он много лет уже живет за границей, но в отличной, талантливой спортивной форме, творческой. Он, наверное, главный придумщик форматов на телевидении советском. И он придумал такие истории, как «Музыкальный ринг». Это прямой эфир в студии, главной студии телевидения в Ленинграде был. Когда в прямой эфир приходили знаменитые артисты, а здесь сидела публика, в центре был как бы концерт, и одновременно публика обстреливала его, значит, вопросами, нужно было отвечать. И можете себе представить, там привезли Билли Джоэла, допустим, там, суперзвезду американской поп-эстрады, он гастролировал. Он был, пожалуйста, в прямом эфире, его спрашивали, там сидящие ребята из обкома комсомола какие-то вопросы задавали, типа, чему в Америке черных бьют или что-то еще. Вот. И другие вещи. Ну, и вот в Москве появились вот то, что я сказал. Это постепенно, но это очень быстро. Так же, как журнал «Огонек» вдруг возник новый.
Это Коротич?
При Коротич. Причем Коротич был абсолютно кондовый советский литератор. Абсолютно такой. Что-то произошло, ну, видимо, почувствовал, что или можно, или нужно, я уж не знаю. «Огонек» покупали только, чтобы кроссворды разгадывать на последней странице. Ну, помойка редкостная была при Сафронове. А тут стал просто тираж там, рванул так, там, миллионы экземпляров. Таких сегодня даже представить себе нельзя. Это довольно быстро было.
Ну, это интересно, как все очень быстро меняется, когда вот мы говорим о путинском времени, о том, как устроена эта вертикаль, как устроено это телевидение, и кажется, что-то изменится, и все начнет меняться вместе. Я правильно понимаю? То есть вот сейчас кажется, что ну вот российское телевидение зацементировано вот этой путинской всей системой. Но поменяется время, и телевидение поменяется.
Безусловно.
То есть нет ничего вечного в этом.
Ну, вечного нет ничего, и мы тоже не вечные. Это надо принимать как данность, но именно поэтому ничего другого вечного нет. Ну, другой вопрос, что как будет меняться в этот раз, мы не знаем. Но 100% будет, безусловно. И до этого момента осталось меньше времени, чем с момента, когда это все началось. Это тоже, безусловно. Вопрос второй. Вот какой. Если сравнивать время, то я же, видишь, хорошо помню, там, конец 70-х, ну, когда уже в разум стал входить, там, работал потом, 80-е годы, общее настроение в обществе. Никто, почти никто не верил в то, что несется из телевизора, из радиоточки. Все прекрасно понимали, все приспосабливались, стояли в очередях за едой, ее становилось все меньше и меньше. Даже в знаменитых своим сельским хозяйством республиках Балтии становилось все хуже и хуже и хуже с едой. Это знаю по рассказам рижан, например. Но как-то все, ура, мы строим коммунизм, социализм, это, никто в это не верил. Все рассказывали анекдоты про Брежнева, который был уже более дорогие товарищи, друзья. Все стебались над этим. А общая поддержка режима настоящая была гораздо ниже, чем сейчас. Потому что нынешние ребята, кто у власти, там много моих ровесников условно, они прекрасно помнят, что было тогда, и поэтому шпаклевалось, мозги населения шпаклевались много лет, постепенно, вот подводя к тому, что теперь творится. И когда мы видим процент людей, которые искренне верят Путину, которые искренне верят в войну, которые искренне верят в то, что в Украине нацистский режим, который надо было, от него надо освободить Украину. А теперь новая история. Вот Лавров только что в своем интервью сказал, что это все проклятый Запад. Это он устроил войну. Это Запад начал войну. В ответ пришлось начинать специальную военную операцию. И тогда миллионы людей в это верят. Тогда такого не было. И Брежнев, и те, кто был рядом, производили впечатление таких отстойных стариков, у которых за углом автобус на кладбище уже гудит. Ну, потому что еле-еле. Они стояли там 7 по 75. Плюс все ребята были здорового образа жизни не знали, белки от углеводов не отделяли. Значит, курили, пили водку только так всю жизнь. И выглядели старше, чем нынешние 70-летние. Путин, там, Лавров и так далее. Они все выглядят гораздо бодрее, чем те ребята. Поэтому все-таки история не повторяется один к одному. Ну и потом капитализм. В магазинах есть жратва. Самое главное. В магазинах есть еда. Где-то плохая, где-то хорошая, но она есть. А тогда народ просто зверел. Ну, как колбасные электрички, которые ездили за колбасой, люди за запах колбасы там умирали в Нижнем Новгороде, в Рязани, в Туле. Нигде ничего не было. Это же влияло на состояние умов очень сильно.
И песня была у группы «Комбинация» «Два кусочка колбаски». Именно кусочек.
Я вот это вот я не помню.
Да, там... Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Там целая песня была написана на эту тему.
Надо послушать, я не слышал. Анекдотов было до хрена.
Символ времени.
Ну что такое зеленая длинная пахнет колбасой, это электричка из Тулы в Москву и все такое. Ну это шутки шутками, но действительно народ же зверел от этого. А дети? Дети, когда росли, не зная вкус банана, например, или не видя мандарин.
Я помню, как я впервые попробовал банан. Это было сильное впечатление.
Ну вот, сколько было лет?
Ну, наверное, лет. Это тоже перестроечные годы, наверное. 8.
Ну.
Ну, это ты воспринимал как банан, как нечто невероятное?
Ну, естественно. А поскольку при этом все-таки это было не время тотального там сталинского железного занавеса. Допустим, показывалось довольно много иностранных фильмов. В основном все любили французские, итальянские. Ну, там красивые артистки. Там, потом это вот капитан... Как там?
Катани.
Вот это вот Микеле против Плачеве, мафии.
Спрут.
Да, признание комиссара полиции прокурора республики или Бельмондо, вот этот вот полицейский или бандит и так далее. Там все видели красивых мужиков, модно одетых, которые курят там какие-нибудь Гольваз или, я не знаю, Мальборо, но тогда курение спокойно, никто не запрещал, и у которых тут устрицы, тут налейте мне, ну, пожалуй, рюмочку шартрезом. И всем-то казалось, что там рай. Ну же этого же ничего нет, народ посмотрел фильм, выходит, а здесь, значит, вот серое советское неудобье. Тем более, что климат-то плоховат на большинстве территорий страны. Там какое-нибудь солнце южное в этом фильме, а тут ты выходишь, ноябрь, Новосибирск. Или там, я не знаю, февраль, Омск. Что-то в этом роде. Или маленькие города, деревни. И это формировало же искаженное представление, что тут там-то рай, а здесь-то плохо. Вот что дело.
А вот этот гибрид, который они смогли построить, с одной стороны, вот эти советские практики, опять же, то, что вы упомянули, директор ТАСС или руководитель ТАСС берет интервью у Лаврова, это опять оттуда, из того прошлого, когда самый высокопоставленный берет высокопоставленного, в это можно что-то считать. Опять же, модель управления телеканалами, по сути, осталась, наверное, тоже советской. Но что-то изменилось. Вот Конечно. Этот гибрид они построили. И построили успешно для себя.
Ну да, безусловно. Если бы не успешно, то не находились бы у власти. Значит, успешно. Модели управления... Тут просто очень долгий разговор, наверное, просто для широкого зрителя не очень интересно. Дело в том, что капитализм начался, соответственно, началась коммерция. И так или иначе, это очень сильно влияет на весь контент. И на то, что делается, потому что любой директор большого, начальник большого национального телеканала, какой ни возьми, любой, НТВ, там, не НТВ, он, с одной стороны, постоянно находится на связи и под контролем администрации президента и Громова, там, посещает какие там летучки, а с другой стороны, говорит, старик, ну вот тебе вот обязаловка, вот тут вот необходимо, чтобы вот это прозвучало в новостях, необходимо, значит... Градус вот такое освещение, это подсвечиваем, про это не говорим. Вот пример с этим взрывом сейчас в Москве. Что же там, люди сидят лохи, не понимают, что это новость первого порядка, и что весь интернет кипит, там Z-каналы, телеграм-каналы все обсуждают, и иностранцы обсуждают, а ФИСОС молчит. Почему? Отмашки не было. Потому что администрация президента еще не сообщила политически выработанную позицию, как мы это освещаем.
А вот
при этом, с другой стороны, тут ты обязан, и все, кто во главе каналов находятся, там, кого не возьмите, там, фамилию, не имеет значения, все, неважно кто, Первый канал, российские каналы, там, НТВ, РЕН-ТВ, же люди все очень опытные, очень способные и очень умные, которые все прекрасно понимают. Абсолютно все прекрасно понимают, что происходит в стране. Абсолютно. И держат 10 фиг в кармане, но никогда их не покажут. Потому что это конец сразу, если ты там тявкать начнешь. Я их знаю всех просто. Но ситуация такая. Вот тебе есть обязаловка, а остальное давай сам. И обеспечивай коммерческие успехи. Соответственно, думай о рейтингах, потому что рейтинги – это реклама. Реклама – это доходы. Соответственно, тут ты уже сам, какой кинопоказ у тебя, какие шоу ты там придумываешь и так далее. Но политически, вот в то окно.
А почему первый уже не первый в России?
Я не слежу последние, честно говоря.
Но они сильно просели и сильно проигрывают России.
Да, ну, я не слежу, поэтому я могу предполагать, но это будет долгий разговор, потому что здесь все, включая то, что... включая и усталость чисто человеческую, потому что Костя Эрнст 30 лет на троне или примерно, это не может не сказываться. Тоже. Хотя и Олег Добродеев столько же лет там, ну, на тронах на различных сидит. Да, да. Алексей Земский на НТВ меньше, но все равно много. Ресурсы, более точное угадывание, допустим, там, программирование, выбора программ и так далее. Тем более, что телеканал делает же не один человек, а делают десятки людей, команда большая. Ну, как любой канал, и маленький, и большой. И НТВ, и интернет-каналы тоже делают несколько человек. От того, как команда работает, зависит. Угадали темы, как подали, какие новые лица показали, какие сценарии хорошо сработали, сериалов, которые составляют основу показа и прочие вещи. И там есть очень талантливые люди, которые... Они в тени, и они не видны. Там директора программ, например. Не одной программы, директор программ целиком канала, который отвечает за программирование. Это... Если не брать политику, если не брать войну, которую начала Россия, которую обслуживают все большие и небольшие телеканалы, если вот отложить этот момент в сторону, вот этот пункт, то идет большая конкуренция там, за зрителя, за коммерческие доходы и так далее. И ее ведут профессиональные люди. Но вот этот пункт, дело в том, что его нельзя отложить. все равно первее всего, потому что за этим стоят сотни тысяч трупов. Сотни тысяч убитых.
Я недавно посмотрел «Кремлевского волшебника», фильм про Вадима Баранова, читатель Владислава Суркова. Мне понравился.
Снимавшийся в Риге.
Да, снимавшийся в Риге. Мне понравилось. Там, конечно, клюквы выше крыши. Некоторые моменты очень смешные. Но иногда это даже воспринимаешь как гротеск. Ну, не буду спойлерить, но там есть один эпизод. Он на сюжет не сильно влияет. Я его просто объясню, что за клюква. Приезжает Путин в Чечню в начале нулевых, когда он избирается. И они начинают... берет один солдат гармошку, начинает бегать по залу, и они поют все валенки-валенки, не пошиты старенькие. Это, ну, можно отсылку к Жукову и Руслановой, конечно, там найти, но выглядело это довольно дико. Но, тем не менее, в целом, там в таком экспортном варианте показано, как менялась Россия с приходом Владимира Путина. И, в общем, Джуд Лоу, кажется, справился со своей ролью.
Но он очень хороший артист.
Да, и это и там было тоже про телевидение, и там был один эпизод, что Вадим Баранов, читатель Владислав Сурков, предложил...
Пол Дана играет, да?
Да, отличный актер.
Хороший актер.
И он говорит, не надо его показывать на рекламах, на билбордах, мы будем его показывать только в новостях. И ведь это реальная история. В какой-то момент они отказались от рекламы, и Путин стал главным в программе «Время», не только в программе «Время». И это сделало его тогда. В медийном смысле. Это так было?
Я сейчас... могу путать какие-то вещи и не помнить, я бы не хотел просто ошибиться. Поскольку он был никому не известен или почти никому не известен и набирал обороты известности, в тот момент начал набирать, когда был назначен, ну, для широкого народа премьер-министром. Это было...
Он сначала был директор ФСБ.
Один год он был. С лета 98-го по лето 99-го он был начальником, директором ФСБ. Ну, директор ФСБ не очень набирает публичную популярность в силу должности, это понятно. А вот когда его назначили в августе премьер-министром, стало все понятно, на ком остановился Ельцин. И тут его начали раскрывать, но параллельно под него делали партию. И эту партию, если помнишь, там делали на трех персонажах.
Примаков?
Нет, Примаков против.
Против был.
Примаков и Лужков – это была компания точно против. Из-за чего потом пострадала компания, телекомпания НТВ и Гусинский. Потому что они поддерживали группировку Примакова, Лужкова, там, Яковлева, Шаймиева и так далее.
Это то есть региональную борьбу. Отечество вся Россия.
Отечество вся Россия. Да. Под Путина была сделана партия «Единство» под лозунгом «Кто расчистит лес?». Медведь тогда появился, поскольку в лесу должен быть хозяин медведь. Сильный русский тип. Вот. И на билборды были вытащены три человека. Был Шойгу. Но тогда это был комитет по чрезвычайным ситуациям.
МЧС.
А было много чрезвычайных ситуаций. Пресса их освещала. И он везде мотался сам. Весь спортивный, такой молодой. И так далее.
Он очень стремительно набирал популярность.
Да. Тоже партийный работник там из Абакана. Там откуда. Вторым был начальник департамента, наверное, это был департамент, я уже не помню, как сейчас называется, по борьбе с организованной преступностью, генерал Гуров, поскольку 90-е годы это были годы разгула разных видов преступности, оргпреступность поднимала голову, вырастали уже там крупные фигуры и так далее. Гуров. И третий был борец Александр Карелин, к которому не было вопросов, сибиряк,
олимпийский чемпион.
Три раза олимпийский чемпион, тра-та-та-та-та. Вот. К сожалению, вот момент, когда раз стали... А нет, как четвертый раз, он уже, будучи знаменем партии, он проиграл нелепо там. Остался серебряной медалью, да, да. Гарднеру, американцу. Ну, там, ну, ладно, тонкости правил. Он великий спортсмен, без спора. Три человека таких. Борец с преступностью, просто борец. И борец с чрезвычайными ситуациями. Вот они, ребята, вот партия.
Три богатыря.
Три богатыря, вот партия. А Путин... А партия поддержит Путина. Ну, хорошо. Так его все поддерживали. Об этом мало кто знает. Но товарищ Чубайс – большой и главный демократ. Сильно большой демократ. Он как раз на тот момент был одной из крупнейших фигур ельцинской России. В нем не было ничего демократического, когда он всем, значит, в приказном порядке приказывал там, поддерживать Путина и работать на поддержку Путина. Мы приняли решение. Вот Путин, наш парень, демократический, ленинградец, молодой, трезвый. спортивный, порядочный, выполняет взятые на себя обещания, умеет дружить. Все.
У вас был с ним разговор, Путин, на том этапе?
На том этапе нет. Последний разговор у меня был за несколько дней до назначения его начальником ФСБ, о чем я, естественно, знать не мог. Думаю, что он может... Наверное, он уже знал, что его назначат. Причем это было в самолете, в рейсовом самолете Москва-Ленинград на предпоследнем ряду возле туалета в Ту-154. Мы случайно оказались в пятницу улетевшими из Москвы в Ленинград. Я сидел у прохода, Путин и дальше Сечин сидел, который носил за ним портфель. И невыносимо несло из туалета, значит, в старом Ту-154. Ну, вот, и мы летели на выходные. Он летел на выходные, я возвращался из Москвы, он летел на выходные. Там.
Вы рядом сидели и разговаривали, я правильно?
Ну, а что нам делать? Ну, конечно.
И о чем, помните, этот разговор был?
Ну, что-то про разное там трепались, там полтора часа его спросил, что ты летишь не в бизнес-классе-то? Ну, зачем вы деньги свои тратить, я лечу навестить родителей. Че, зачем палить бабло просто так? Тем более, наверняка, Яковлев, губернатор тогдашний, Владимир Яковлев, который победил на выборах Собчака и Путина, по большому счету. Яковлев пришлет кого-нибудь наблюдать, не приехал ли я переворот делать в Ленинград. Че, да я нормально, на пару дней слетаю назад. Ну, и что-то там про... кого-то там мы беседовали, про Рускова в частности, он жаловался на то, как Русков себя нехорошо в Курске вел, там была какая-то афера с какими-то колбасами, я уж помню. А у Путина была должность контрольное управление администрации президента, значит, грубо говоря, внутренний надзор и контрразведка. Ну, его, значит, там Лужков на коммерческой почве, не Лужков, а Рудской, проштрафился и так далее. Ну, что-то там такие...
А какое впечатление он тогда производил? Вот я понимаю, что мы сейчас смотрим на этого человека с позиции его сегодняшнего. Вот мы знаем, что он сделал, знаем, как он себя ведет. А вот тогда, на том этапе, то есть он какое впечатление производил? Вот если абстрагироваться от сегодняшнего Путина.
Есть одна опасность. Потому что, во-первых, прошло много лет. И я отвечу так, как мне сегодня кажется. Может быть, тогда были какие-то другие нюансы восприятия.
Операция памяти.
Естественно, да. Потом, ну, все-таки все влияет, потому что все, весь мир знает, что такое Путин, и кто такой Путин сегодня, какой, тогда. Это был малозаметный, скромный, весьма вежливый человек. С неплохим юмором, циничный довольно. Доброжелательный. Без понтов. Абсолютно. И это выражалось в каких-то вещах, то есть он... Я много раз об этом рассказывал, просто чтобы не повторяться, это когда они собирали митинг в поддержку Собчака перед последним днем выборов в Ленинграде в 96-м году. Я ехал на машине по Питеру и на переднем сиденье. У нас машина была забрендирована названием нашей программы, там, «Адамово яблоко», яркое, заметное. А он ехал напротив, в противоположном направлении. И ему было не западло развернуться на там, какой-то задроченной «Волге», догнать нашу машину, рядом остановиться, выскочить и там «Привет-привет, приходи на митинг, вот у нас будет выборный митинг там, в ближайшее воскресенье». Для него это было нормально. В этом не было показухи никакой. Он же не посылал там шестерок своих. Он вообще ехал там куда-то по делам. И это... Он мог приехать в гости к своим знакомым, к друзьям совершенно спокойно. Так он и потом очень большую часть своей популярности, например, в кругах московской творческой публики построил тем, что он очень запросто общался. Он мог кому-то из артистов или там руководителей театра приехать вечером после спектакля чай попить. Без шума, без спокойно там на какой-то машине тихонечко, без этого всех этих сегодняшних эскортов, когда там ни одна муха не летает. Он производил впечатление нормального парня. Сам он это придумал. Был ли он таким? Или ему подсказывали его имиджмейкеры? Я не знаю. Но думаю, что что-то и был, потому что, ну... Он же был не публичный человек. Он не выступал ни на одном митинге. Ни на одном. Он не участвовал никогда ни в одних дебатах. Нигде. Вообще. То есть, А раз так, он нигде не прокалывался. Вот в чем вопрос. Потому что любой политик, который выходит и дает интервью, или с трибуны кого-то клеймит, или рассказывает, как он завтра все, если он придет к власти, он сейчас тут вообще все, и тут будет во. А вот эти все, ну, они... Ну, ничего не было. А раз он ничего такого не говорит, ему предъявить нечего. Парень симпатичный, не скандалит. Ну, вроде нормальный, спортивный, трезвый, не курит. И уже хорошо для России-то, что?
Как у группы «Сплин» есть песня, да? «Мой президент не пьет и не курит, лучше бы пил и курил».
Вадик, ну я не могу, ты и про комбинации знаешь, и про группу «Сплин». Я не могу на этом уровне разговора находиться, я ничего этого не знаю. Мне стыдно.
Сечин, человек в футляре, человек с футляром, человек с чемоданом, а он тогда уже как-то себя проявлял?
Вот. Нет. Да нет, он был портфеленосец.
Когда он стал тем Игорем Сечиным, который...
Ну, когда он стал помощником при премьер-министре, он начал подниматься, естественно.
Вы общались с ним, с Сечиным? Нет?
Я практически с ним не знаком. Два раза пересекались по мелочи. Там. Я немножко знаю про его, так сказать... Юность, ну, это такие частные разговоры, я их не проверял, там просто есть общие всякие знакомые. Ну, он учился в университете в Ленинградском, там, на филологическом факультете, как многие другие, как Сергей Иванов, например, ну и так далее. Вот, и просто там есть общие знакомые, но я не хотел бы там какие-то...
А формирование этого круга, вот путинского круга, вот этой ленинградской группы, петербургской группы, оно как происходило? Вот это можно было...
Что происходило? Понимание?
Нет, вот эта группа вокруг Путина, ленинградская группа, петербургская группа, она как формировалась? То есть вы как человек...
Вокруг Путина.
Вы видели это формирование тогда?
Ну, это было видно, потому что все время кто-то из знакомых уезжал работать в Москву. То с этой стороны, то с этой, то с этой, то с этой, то с этой. Тут этот поехал в Москву, того там назначили, этот туда. Вот что происходило. Конечно, это было видно. Но Путин начал подбирать под себя команду. У него команды-то не было. Это началось как раз вот в момент, когда он был приподнят. И я просто знаю, как он иногда там говорил, слушайте, а помните вот такого-то парня, он там-то вот, вот тем-то был. А давайте его сейчас вот сюда вытащим. Ну, и вот так были вытащены из тех фамилий, которые на слуху. Ну, Миллер, например, который и так работал там. Миллер, Дюков, которые молодые там экономические мальчики работали как раз в кругах вокруг петербургской власти там экономически.
А Медведев?
Ну, Медведев вообще... Медведев на ранней стадии, он был фактически секретарем Собчака. И когда Собчак был, если я память... Тоже, понимаешь, ты боишься уже какие-то картинки, и тебе кажется, что ты точно помнишь, потом выясняется, что это было не тогда. Но картинка 100%, это большая открытая приемная Собчака, и... Возле двери в его кабинет стоит стол, за которым сидит Медведев. И еще где-то был второй стол, за которым сидела очень умная женщина, непокойная Лена Солякина, с которой мы в школе учились вместе. Это чистое совпадение. Она очень большая была умница, золотая медалистка, и потом она большой была деятель демократической волны и была одним из помощников Собчака. А потом была в Москве под фамилией Катаева. Она скончалась несколько лет назад. Очень умная дама. Ну, Медведев там сидел. Ну, что, юридическое образование, все дела. И там же где-то сидел и Путин, пока у него своего кабинета не было. Чуть ли не за одним столом с Медведевым.
То, что произошло с Медведевым, вот это...
Ну, это было до того, как Собчак стал мэром и поместился в главном кабинете в Смольном. Тот кабинет, где Киров был, и Романов, это вот первый кабинет.
У Кирова судьба печальная, у Собчака...
У входа в этот кабинет был убит Киров. Вот прямо в этом таком маленьком... коридорчики. Да, у Собчака тоже нерадостная судьба.
Ну, вам понятно все, что произошло с Собчаком после? Вот сейчас я осторожно задам этот вопрос, потому что много разных спекуляций, и учитывая, что мы знаем Путина теперь уже во всей его красе, возникает много вопросов, а что же случилось с Собчаком?
Именно потому, что про Путина во всей его красе сейчас... стало известно многое. Именно поэтому на 100% ответить, что стало с Собчаком, наверное, нельзя. Но под набору тех полуфактов, которые у меня были, я склонен думать, что Собчак умер естественной смертью, хотя, конечно. Но он был больной человек, у него было больное сердце. Вопрос в том, там, после чего он умер и как, и там, пил он Виагру или не пил, или, я не знаю, там, бегал кроссы, и это не выдержало здоровья, этого я не знаю. Вот. Но поскольку большая политика слишком грязная и сложная штука, естественно, когда Собчака не стало, то мгновенно возник... Часть людей поверила в вариант, что это было выгодно Путину. Потому что, а как иначе ему разговаривать с Собчаком? Он был при нем как бы мальчиком, при нем вырос, там, был начальником его там аппарата или секретариата, потом замом и так далее. И тут как бы он вдруг возвысился. Зачем ему Собчак говорливый, который начнет с трибун там что-то? Естественно, этот разговор пошел. И до сих пор я знаю людей, которые верят в то, что, значит, Собчака устранили там по приказу Путина. Хотя Путин на тот момент, он не был еще президентом. Он был, так сказать, крещен Ельциным в этот момент. Это же как раз про 2000 год.
Но он уже согласился, судя по всему.
Да-да-да. Нет, но он согласился до этого, когда в премьер-министры пошел. Но я очень хорошо помню этот момент, когда было прощание с Собчаком, и Путин тогда открыто сказал, это микрофоны и камеры были, что это убийство. И дальше он к этому вопросу не возвращался. И никто не возвращался. Но тогда Путин сам сказал, это убийство. Что он имел в виду? Ну, тот, кто дойдет до Путина, сможет спросить, но вряд ли получит ответ.
А то, что Любовь Нарус, Людмила Нарусова, уже она из Совета Федерации исключена фактически, то есть попала в опалу, это случайность или, на ваш взгляд, это что-то значит?
Черт его знает. Мы сейчас на нашем канале, YouTube-канале Набутов,
мы запустили... Кстати, всем рекомендуем подписаться, YouTube-канал Набутов.
Спасибо.
Сделайте прямо сейчас.
Спасибо. Но я не с этой целью. Просто мы запустили, и мы сделали несколько больших бесед. И еще есть в плане несколько с таким представителем вашего поколения уже, то есть 40-летних, Андреем Захаровым, известным журналистом из Петербурга, журналистом-расследователем, очень интересным, вот, и он историк сам. Мы сделали такой цикл бесед «90-е не ушли», вспоминая всякие вещи про то, что были в 90-е годы, и как они сегодня реинкарнацию претерпевают, возвращаются. В том числе как раз и про, естественно, про Собчака там много было у нас, и про Путина. У нас на канале уже выложены несколько из них, можно посмотреть. Вот, и в частности, там и про Людмилу разговор, про то, как там, как и что. Ну, она не очень юна, во-первых, ну, при всем уважении. Ей дамский возраст мы не обсуждаем, но все-таки. И я не знаю, какие в современной России законы по пребыванию в должности. По-моему, есть какой-то крайний срок.
Давайте посмотрим на Владимира Путина. Кажется, по Конституции 2 срока, но есть вариант.
Не, по Конституции 2 срока в момент... Это с того, начиная с того срока, с который считается нулевым. Там не обсуждается.
Каждый срок как первый, да?
Ну, примерно, да. Каждый раз как первый. Но Матвиенко, например, старше Нарусовой. Но она занимает там третью должность в России до сих пор. И, видимо, устраивает всех. Посмотрим, что будет сейчас, поскольку будут выборы новые. Так называемые выборы.
Это специальное электоральное мероприятие.
Это смешно. Это интервью Лаврова, которое только что прозвучало. Он, конечно, предельно ловкий, но предельно циничный человек. И спокойно рассказывает об этих выборах. Как, да, срам открытым текстом практически, что это не выборы, а помойка. А его назначили туда, и он, значит, рад этому обстоятельству. Хотя он вроде глава партийного списка, он, значит, там же выборы, свободные выборы партии и так далее. Ха-ха-ха. Вот. Поэтому я не знаю, что будет с Нарусовой, но ничего страшного особенно с ней не будет.
А там есть, остаются какие-то правила? Может быть, они вам понятны? Вот правила
дорожного движения.
Ну да. Вот ПДД в этой системе. То есть, есть же Диченко и... Как?
Юмашев,
да. Ну, в общем, они
же
молчат.
Есть?
Их нет в информационном поле, но...
Но они же есть.
Но они есть.
Они
это
есть.
Как в ДМБ фильме. Суслика видишь?
Нет. Да.
Я не вижу.
А он есть. Вот в том-то и дело.
Вот эти правила, они...
Все их знают, кто там находится. Те, кто их не знают, туда не попадают. Раз ты туда пошел, ты соблюдаешь эти правила. Будь ты там депутат или там губернатор или кто угодно. Депутат-губернатор... дегенерал какой-нибудь там заседающий. Все прекрасно знают. Ну, и господи, их там. Ну, сегодня Гурулев, завтра Пупкин. Какая разница? Что, их выбирал кто-то? Ну, смешно же говорить об этом. Подбирал, а не выбирал. Это не выборы, а подборы.
А для чего им нужны эти специальные электоральные мероприятия? То есть зачем еще в современной России нужны
выборы? Ну как, это же демократическая республика, там есть выборы. Народ имеет своих представителей, законодательный орган выбирается. Ну что, молодой человек, ну вы, ну же, очевидный вопрос. Ну вы должны же, ну, Вадим, ну что, ну. Демократия пышным цветом цветет и пахнет, и да.
Народ выбирает достойно. Борис Надеждин покинул территорию России.
Борис Надеждин покинул территорию России.
Он во Франции сейчас.
Но Россия же свободная страна. Из нее же не запрещен выезд никому. Борис Надеждин захотел поехать за границу, он поехал. Он, к нему нет никаких претензий, он не уголовный преступник, его фамилия не сопровождается галочкой в файлах погранслужбы или ФСБ или что-то еще. Имеет право, ну, может быть, ему просто захотелось провести пенсию на Лазурном берегу, например. Почему и нет? Россия – демократическая держава, ну что?
А вам никогда не предлагали
нет.
пойти в политику?
Ну, посмотрите на меня.
Кирилл Набатов, известный человек,
Единая Россия. Ну как, ну куда?
Могла предложить.
Было несколько разговоров по голодухе в 90-е годы, открою страшную тайну. Я не могу сказать повинился, потому что ну, работали честно. В 90-е годы, особенно после дефолта 98-го года, я в Латвии, я не думаю, что он сказался так. Но, наверное, как-то боком сказался, потому что экономические связи, на них влиял этот дефолт 98-го. Но для многих граждан наступила полная бедность, чтобы не сказать нищета, а в том числе вот для моей семьи. Потому что рубль обесценился в мгновение в 4 раза. И я помню, что у нас не на что было купить обеденный стол. Просто реально в квартире не было обеденного стола. Ну, не было денег. Вот. И тогда ты от голодухи ты берешься за ту работу, которую тебе предлагают, потому что тебе нет выбора. Вот. И, ну, и что-то приходилось делать. И приходилось даже иногда бомбить там, брал на свои... Я уж не помню, какая там у меня «Жигуль» какой-то был. На тот момент. А может, не «Жигуль». А может, «Жигуль». Нет, уже не «Жигуль» уже. Потом «Жигуль». Ну, неважно. Бомбить приходилось там и брал деньги. Ну, а что делать-то? И это был год 98-й. Вот. И тогда в России существовало большое количество выборов. Региональных выборов. На них работали разные политтехнологи.
Я вспомню фильм «День выборов». Да?
Ну, вот примерно, да, примерно. И в том числе меня там мои знакомые подряжали на нескольких региональных выборных кампаниях работал. Ну, там, что касается телевидения. Вот, потому что, ну, а что? Да, я столкнулся с этим вблизи, я видел технологии. Я видел, как работали против нас, например, другие выборные политтехнологи очень известные. Некоторые из них живут в Европе, некоторые из них живут в Латвии. Очень красиво говорят о демократии. Я видел, какими методами они пытались устранять конкурентов. Вот. Я близко с этим столкнулся. И еще раз убедился, что я не очень хочу в это. Хотя я, конечно, далеко не идеальный парень, но безусловно. Но вот это вот точно не мое.
Но это интересное время было, вот, потому что день
я
выборов...
Я уже сказал, стола не купить, это время такое интересное, уж дальше некуда.
Потому что день выборов – это же фактически памятник тому времени, когда еще губернаторов избирали, а потом все закончилось. Ну еще, да, это все, конечно, было очень... И там показано в этом сатирическом фильме, как это было с Василием Уткиным.
Да-да-да, я помню.
Но, ну да, вот это похоже на то, что было на этом региональном уровне?
Ну, это гротеск. Это гротеск, но, по-моему, очень талантливый и хорошо сделанный, и легкий, и в том числе говорящий о том, как масс-медиа влияет иногда на раскладку. И там, тем более, перепутали случайно. Там и понеслось в другом городе.
Победили не там, где
должны. Не в том городе. Вот. Но это было такое сатирическое отражение реальности. Вы там, что там только не творилось. А, например, помню, что в Красноярский край... когда там выдвигался Александр Лебедь, небезызвестный генерал, там привезли Алена Делона. Ален Делон и Красноярск. Он там сходил совершенно ошизевший. Ну, где Красноярск, а где Ален Делон?
Он меня спрашивает. Не пьет одеколон.
Да-да-да. И ребят спрашивал, которые его привезли, говорят, да нормально, что он сейчас, в общем, не в особом топе, там, по-моему, там типа за 10 тысяч что-то или за 20 тысяч долларов приехал только так. А деньги тогда легли рекой, текли рекой, потому что уже были богачи, и особенно региональные, всякие сибирские, например, дальневосточные ребята, кто при золоте, кто при крупных заводах, там, кто при нефти, кто при газе. Они же все пытались сделать своих политических людей, назначать, выбирать, значит, губернаторы. Все понятно, крупная буржуазия, бандиты, красные директора, они все старались, значит, уже своих там либо сами проходить и получать депутатскую неприкосновенность, либо каких-то нужных людей. И бабло текло рекой. Вот на этих выборах и тратилось много и на артистов, и таких, и сяких. Ален, ну, да пожалуйста. А что, у него агента нашли по телефону там. Не ходит 3 дня туда, 3 дня сюда, первый класс, там, вип-люкс, девочки в номер. Ну, я не знаю, что еще там. Набор-то не очень большой, плюс деньги. Еще и наличными. Депардье. Тот же вариант, например. Потому что Депардье, он же не идиот. Или...
Он патриот Российской Федерации.
Большой. Зависит от размера этого самого гонорара. Ну, и дело он то же самое. Ни один человек в мире не откажется от неучтенной налички. А тут спокойно получаешь кэш, и ты в порядке. Не надо платить проклятому своему правительству 40% налогов. Все отлично. Поехали как миленькие. Ну.
А когда они, уже Путин и его окружение, работали над тем, чтобы спортивные мероприятия крупнейшие получить, Сочинская Олимпиада, чемпионат мира, это вот то, что было опробовано на этих региональных выборах?
Не-не-не, ну зачем? Это все-таки совсем другое время было уже.
Ну тоже...
Я думаю, что ну, очевидно, что эти события должны стать памятником правления Путина. Никто же не думал, что памятником его правления будет война. Тогда все было хорошо, потому что нефть стоила дорого, и она текла рекой, и золото текло в Россию. И поэтому можно было вот так вот по паркету гулять вот сюда-сюда и тратить сколько угодно, и сделать зимнюю Олимпиаду, которая была дороже всех остальных зимних Олимпиад вместе взятых. Вместе взятых. Ну, правда, имеется в виду инфраструктура тоже. Там дороги, мосты и все такое и на этих делах там. Посажены, украдены миллиарды, посажены десятки людей, и что-то хорошо сделано, что-то сделано безобразно. Ну и футбол, ну как же это? Путин подарил народу такой подарок. Это было результатом вот этих жирных годов. Как раз 7 жирных годов, как в разных древних сказках и всяких... легендах рассказывается 7 тощих, 7 жирных. Так вот, 7 жирных годов от прихода Путина до 2007 года было. 2007 год – это Мюнхенская речь Путина, и 2007 год – это голосование за Олимпийские игры. Это совпало все в один год.
В Гватемале же было, да?
За зимние Олимпийские игры было заседание Международного Олимпийского комитета в Гватемале. Где даже искусственный лед делали, чтобы покататься на коньках и показать, как в России хорошо с коньками. Да, в Гватемале. И Путин сам летал. И это, конечно, вот это вариант, что «а, я полечу». И это на многих очень действует. Приезжают какие-то там моковские чиновники, какие-то лохи. А тут надо же, сам хозяин России приехал, выступает. Ох. Значит, там будет хорошо.
А то, что Россия сейчас возвращается, судя по всему, многие уже федерации международные стали принимать, и можно выступать уже под флагом России, под гимном России. И МОК, в общем, как я понимаю, все это дело согласовал. Это что значит? Война же не закончилась. Ничего не закончилось.
Война не закончилась, и большие игры не закончились, и никто не собирается сдаваться. Ну, и в том числе там молодому Жириновскому парню по фамилии Дегтярев, кажется.
Да. Министр спорта.
Да, да, ему отдан весь спорт. Естественно, санкции первого лица, санкции Путина, потому что ему отдали и Министерство спорта, и Олимпийский комитет, чего никогда не бывает нигде. И главная задача через спорт, это мягкая сила, через спорт максимально возвращать, где возможно. И где подкуп, прямой подкуп, непрямой подкуп, там, обещания, посулы и так далее, что все будет хорошо, мы тут все, мы тут молодцы и так далее. И давайте нас возвращайте. Но есть виды спорта, которые пока говорят, спешить не будем. Но потом это же большая политика. Это огромная политика к вопросу, с которого мы начали, спорт, политика или нет. Вот в чистом виде политика. И почему-то, хотя тот же Лавров везде говорит, я все время возвращаюсь к его интервью, уж больно оно заметное. Тот же Лавров говорит, что весь проклятый Запад, мы Россия отдельная цивилизация, Значит, Запад, он сам разлагается, он нам не враг, он враг, он нас хочет уничтожить туда-сюда, все вот загнать, мы этого не дадим, мы сильны, мы ответим, у нас есть БРИКС и так далее. Мы Запад плохие. Но почему-то, задрав штаны, Россия бежит обратно в Олимпийские игры, которые полностью западные. Полностью. Бежит просто. И она не говорит, мы вас в гробу видели, ваш Олимпийский комитет, мы будем игры БРИКС проводить. Мы уже провели БРИКС в Казани, игры. 5,5 инвалидов выступали, никому не нужные соревнования. Потратили 1 миллиард с лишним денег. Наверняка. Может, меньше, может, больше.
Может быть, кто-то дом себе построил.
Не-не, ну, само собой, на входе еще.
Да.
Так что, да нет, все, мы хотим очень, мы, в смысле, Россия очень хочет туда вернуть. Ну, конечно, обязательно. Потому что, чтобы Лавров не говорил, опытный, хитрый лис. Еще надо посмотреть, это как смонтировано это интервью. Не смотрел?
Нет.
Это там заметно, как все клеили ребятки. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. МИДовский, видимо, выложил, видимо, МИД этот самый. Что там подрезано в тонких местах у него, где было понятно, что что-то говорится не то. Не, конечно, все, товарищ Путин, тут Путин. А тут враги, весь Запад и все. Ну, естественно, страны Балтии, НАТО, вот это все. Мы тут граним, мы против нацистов боремся. Да что ж вы тогда бежите в Международный олимпийский комитет? На Олимпийские игры там же будут Украина выступать и другие страны. Не-не.
А в футбол большой они могут вернуться? Инфантино показал, как может быть, да, с Дональдом Трампом,
красной карточкой. Для меня Инфантино – это слово среднего рода. Я называю его лысое Инфантино. Оно для меня. Вот. Ну, действительно, посмотришь на него такой. Хотя, в общем, мы с тобой тоже не самые волосатые, но он какой-то совсем такой уже просто.
Он очень обтекаем. Хорошая обтекаемость, как в физике.
Вот. Да-да-да. Вот к физике отслабоват совсем. Но, во всяком случае, он точно обтекал просто слюнями от восторга, когда был рядом с Трампом и готов был просто ему отдаться.
История с красной карточкой, она же...
Да не только, но...
Она очень показательная.
Инфантино, вот это Инфантино, это вот такой как бы трампизм в футболе. Когда нет никаких правил, нет никаких границ, нет ничего, кроме денег. По-большому. Ну, совсем по-большому, если упрощать. Давайте мы сейчас тут поднимем еще несколько ярдов гренат, значит, на увеличение чемпионата. И вот сейчас давайте тут сделаем 64 команды. И частные ребята, отлично, пускай частный капитал подгоняет. Все, сейчас нам деньги. Правда, это будут там какие-то дальние родственники Трампа, но это так просто совпало. Ну, мы же с Трампом...
Талантливые вот, люди. А? Талантливые люди.
Ну, конечно. Трампу просто вызывает дикий восторг. А Трампу-то чего? Он на пьедестале почета стоит, где испанцы, выигравшие чемпионат мира. Этот Инфантино его... Иди сюда. Пьедестал почета. Иди, сойди. Это для чемпиона. Говорит, не, я тут постою тот же рядом. 80-летний мудак, извини меня, этот крашеный фуфлагон. И понторез стоит. Это вот Трамп. Это все можно. При том, что он ненавидит испанцев, ненавидит премьера Испании, который, значит, против соучастия Испании в войне в заливе и так далее, в Ормузском проливе. Ну, постою здесь, понты дороже денег, за ними другие деньги. И Инфантино такой. Но европейцы показали здесь вдруг, что они не слабые какие-то болтуны брюссельские, а все федерации собрались, включая Россию. И высказались... Против фокусов Инфантино.
А Россия каким боком? Она же вообще исключена сейчас.
Из Евросоюза? Не исключена. Она как бы отодвинута. В Евросоюз никуда. Все разговоры о том, что надо уйти, Россия должна уйти в Азиатскую федерацию футбола и играть там с Лаосом, Камбоджей и Индонезией. Все эти разговоры почему-то затихли. Хотя Запад против нас. Все, что Лавров сказал, Запад ненавидит Россию, хочет ее ущемить, и хочет разрушить и расчленить, то почему-то Россия очень хочет играть в футбол в Европе. Почему-то вот этот проклятый Запад и прямо к нему головой впасть на футбольном поле залезть. Странно, правда?
Но чемпионат мира показывали в России, несмотря на то, что прав не было, да?
Права какие-то были, кстати говоря. И это тоже любопытный факт. Потому что... Я посмотрел достаточное количество матчей. в отличие от первого чемпионата, от того предыдущего чемпионата 22-го года, потому что я тогда, кроме войны, ни о чем думать совершенно не мог. Сейчас как-то все мы постепенно привыкаем жить в этом сознании. Так вот, я смотрел, как ребята русские ведут репортажи об этих матчах чемпионата мира. Ни в одном репортаже, ни у кого из комментаторов, много довольно их работало, это Матч ТВ, телеканал, ни одного слова ни в одном репортаже про политическое составляющее, отсутствие России, дискриминацию России, вообще что-либо политическое не звучало ни одного слова ни в одном репортаже. Вот этот играет в Ливерпуле, он там играл последнего защитника, а до этого он играл там, я не знаю, в Тоттенхэме, и там у него... Извините, это на улице что-то. И, а вот этот, понимаете, там центральный нападающий, выросший в такой-то команде, а потом он был там-то, и вот здесь они взаимодействуют. А вот вчера в матче Кабо-Верде вот этот парень, полузащитник с левой ноги, в дальний он потряс. И мы, ну, мы видели, а немцы какой состав, это молодой выходит. Все что угодно. Ни одного слова про то, что России нет, про то, что Россия там полуисключена, что она под санкциями. Вот это. Чистая радость спорта. Спорт не о политике. Смотрите, товарищ, наслаждаемся футболом.
Ну, как мы начали.
Нет же войны никакой. Не должно быть войны в сознании русских жителей. Футбол – отлично, мирное развлечение. Все смотрим прекрасно.
Ну что ж, в завершение нашего разговора я хочу еще раз порекомендовать подписаться на YouTube-канал Набутов. Легко найти, сделать это прямо сейчас. Подпишитесь, лайк поставьте. Для алгоритмов важно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите. Интересное интервью, интересные темы. И у нас, конечно, тоже смотрите. Кирилл Набутов был у нас в гостях. И спасибо. До следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо.